Сегодняшняя тема будет называться «Дарвинизм в религиях». Дарвинизм. Знаете, что такое дарвинизм, да? Не знаете? Обманываете. Ну, теория Дарвина. Дарвинизм, да, да. Эволюция. То есть сначала все было плохо, а потом эволюция, эволюция, и все стало лучше, 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 лучше. Вот это материалистическая теория, и вот эта материалистическая теория может, каким образом она, ну, процветает и вводит нас в заблуждение в религиях. То есть мы пришли такие в храм плохие-плохие, и в храме нас делают лучше-лучше-лучше, да? То есть это эволюция. Но веды говорят, нет такого. Веды говорят, что сначала Господь делает все хорошо, а потом мы это делаем хуже. Сначала в сати-югу было хорошо, потом пошла деградация. Сначала все хорошо, потом хуже. И то есть уже материалисты говорят, что теория Дарвина не выдерживает критики. И то же самое, но есть такое заблуждение, что духовное развитие это значит наработка каких-то качеств, но нет. Ну и сейчас мы это будем рассматривать. Итак, дарвинизм в религии. Мы прочитаем несколько текстов. Из Бхагавад-гиты. Сегодня был очень хороший Шримад-Бхагаватам. И там много говорилось, что мы не слушаем Господа, мы не слушаем. Хотя имеем возможность, каждый имеет возможность слушать Господа из сердца. И вот этот текст. Глава 3 Бхагавад-гита, текст 32. «Те, кто из злобы и зависти отвергают мои наставления», обратите внимание, не наставления, шастр там, он говорит, мои наставления, мои с большой буквы, лишены всякого знания, безнадежно глупые, и все их попытки достичь совершенства обречены на удачу, на неудачу. Те, кто отвергает мои наставления. Ну, те просто, кто совесть не слушает. И вот подтверждение, что кто-то может подумать, что это тексты какие-то, вот Прабхупада пишет. Здесь ясно сказано, чем чревато отсутствие сознания Кришны. Сознание Кришны. Сознание. Как законы государства карают тех, кто не подчиняется правительству, так и законы Бога сурово карают тех, кто нарушает волю Бога. Эти бунтари, какими бы они могущественными бы ни были, не обладают знаниями о своей духовной природе, также верховному Брахмане, Параматме и личности Бога, ибо их сердца пусты, страшное когда, ибо их сердца пусты, поэтому никогда не достичь совершенства. Кому? Кто отвергает мои наставления. Сегодня мы будем прославлять материальную природу. Материю. А потому что она совершенна. И мы не будем сегодня говорить о предании, не будем говорить, что цель человеческой жизни покинуть этот мир. Мы будем говорить, как правильно жить здесь. Жить. Если мы эту правильность не будем соблюдать, то вот это уйти отсюда просто не получится. Вот. Отвергает мои наставления. То есть, смотрите, Параматма, она не только говорит, как уйти отсюда, она еще говорит, как правильно тут поступать. Как правильно тут поступать. Вот следующий текст говорит, что именно конкретно. Даже ученый человек поступает сообразно своей природе, ибо все существа вынуждены действовать соответственно с качествами, которые их наделило три гуны. Какой же смысл подавлять свою природу? И говорится, что даже не получится. Какой смысл подавлять свою природу? Три гуны материальной природы действуют. Их пересилить нельзя. И эти три гуны материальной природы, они совершенны. Энергия Господа совершенна. Он не делает каких-то полуфабрикатов. То есть мы же стремимся к совершенству. Если мы не будем подавлять свою природу, то значит мы достигаем совершенства. Но мы Господа не слушаем. Почему мы его не слушаем? Нам некогда его слушать просто. Нам некогда слушать. Мы заигрываем с материей, а не с самим Господом, а с материей заигрываем. Знаете, есть люди, которые отдыхают в толпе, а есть люди, которые отдыхают в одиночестве. Замечали, да? Вот. То есть они... Это симптоматика того, откуда они питаются. Есть, то есть люди, которые отдыхают, расслабляются. То есть они не могут много без людей, они не могут долго в одиночестве находиться. Значит, они действительно в одиночестве. Тот, кто отдыхает, набирается сил в одиночестве, это означает, что он не в одиночестве, он там не один, он там с Господом. Он там получает, заряжается, у него какая-то реанимация происходит, а на людях он отдает. И такие люди, они более независимые, и это лидеры. Лидеры никогда не... Они, ну, как вот Патита Павана говорил, мы с ним беседовали, он говорил, я отдыхаю, когда никого не вижу. А на людях у него работа уже, отдача идет. А есть люди, отдыхают, ждут праздника, ждут Нового года, чтобы там собрать кучу народа, глушануть свои вот эти чувства хлеба и зрелищ. И наступает удовлетворение. Внешнее удовлетворение, комфорт. Это называется зона комфорта. Так вот, в зоне комфорта Господь молчит. Не то, что молчит, он не будет перекрикивать. То есть он не такой, не назойливый, не будет перекрикивать наши чувства. Вот. В зоне комфорта мы все хотим комфорта. Почему? Потому что сат-чит-ананда. Ананда есть, и она требует, чтобы мы чувствуем, что мы должны быть хорошо. Но очень много людей, у которых вот это все есть, не удовлетворены. Женщина с утра... Там, минут 20 около зеркала, чего она вертится около зеркала? Смотрит на себя, потому что хочется удовлетворения. Вот она накрасилась, вот это раз, пошла, и чтобы другие еще оценили. Если не так оценили, нет удовлетворения. То есть она сыта, у нее все есть. Но если ее не оценили, потому что общения нету, нет внутреннего удовлетворения. Внутреннее удовлетворение никогда не бывает в зоне комфорта. То есть в зоне комфорта наружнее удовлетворение. То есть чувственное удовольствие. А о душе, даже не будем говорить о душе, даже в уме нет удовлетворения, потому что, да, я могу упасть перед телевизором, посмотреть комедию, похохотать, с чипсами, там, да, хлеба и зрелищ, как-то все, чувства полностью задействованы. Но какая-то часть даже человеческого тела, я не говорю о душе, требует общения. Общения. Это, ну, кама, так говорит. Это человеческое, потому что вот инстинкт размножения, например. То есть, если я один, то со мной никто не может, не хочет иметь дело, я не удовлетворен. Этот инстинкт скажет, будет искать общение. Но если я только потребитель, я никому не нужен, со мной просто неинтересно. То есть если просто в режиме потребления и зоны комфорта, я добьюсь этой зоны комфорта, удовлетворения не будет. И к Шриле Прабхупаде приходили люди не потому, что они бедные, нищие, калеки или что-то. Были очень богатые люди, но у них не было удовлетворения. Так вот, удовлетворение внутреннее, или не так. Если человек выходит из зоны комфорта и получает удовлетворение, удовлетворение внутри, это есть внутренний комфорт, когда я удовлетворен. И внутренний комфорт обычно, как правило, не сочетается с наружным. Но тогда человеку хорошо. Он комфортно себя чувствует. И комфортно себя человек чувствует только тогда, когда он выполняет деятельность, которую ему назначил Господь. А какую он ему назначил? Человек, который не отвергает мои наставления, написано. Те, кто из злобы и зависти отвергает мои наставления, лишены всякого знания. Они могут быть сильно начитанные, но если они не чувствуют то, что и внутри идет. А внутри Господь говорит: я тебя сделал совершенным образом. Я тебя сделал совершенным образом. Гуны будут работать за тебя. Но ты просто... Гуны совершенны, твое тело совершенно. Если даже ты калека совершенно, даже если заболеешь, твоя болезнь тоже совершенна. Но если ты будешь это вот так вот по течению, ты будешь просто тот супермен. Потому что материальная природа, она тоже совершенно тебе помогает. Ты будешь специалистом здесь каким-то. И противостоять этому бессмысленно и очень опасно. Смотрите, вот еще раз обращаюсь, Шримад-Бхагаватам был замечательный сегодня, и говорили, что Господь настолько разнообразен, настолько разнообразное его поведение, настолько разнообразное его общение, и, соответственно, мир очень разнообразен. Вот если мы возьмем только человеческий мир, не вообще природа, а вообще просто люди, то мы увидим, что столько много параллельных миров у людей. Там одни там хакеры, одни байкеры, одни там, ну кто на чем. Вот. И одни математики, вот у математиков есть сейчас 50 направлений, которые друг друга не понимают. Мир математики. Кому математика эта не нужна, они на них смотрят, как на сумасшедших, вообще оторванных от жизни. Но если мы копнем в математику, там тоже столько всего. Или мир музыки. Ну, нам нужен какое, ну, что-то по радио там играет такое, да, такое, как это называется. Ну да, что какой-то фон, что там, ритм, чтобы поддержать, чтобы из депрессии. Кому-то погрустить надо, что-то такое длинно-протяжное включить. Но если мы копнем в мир музыки, там есть симфоническая музыка, есть рэп, и они говорят друг на друга, тыкают и говорят, вы вообще, ну... Те рэп, которые говорят, это симфония, это отстой полный, а те говорят, это вообще сатанизм. Но это музыка. Это музыка. И столько многое сейчас этой музыки, что они даже не похожи. И целый мир. А есть люди, которые живут без музыки. Есть люди науки, есть люди техники, там в этих болтиках их завязали, там есть рыбаки, есть, ну и так далее. И каждый из нас наверняка, ну, где-то в пяти таких областях застрял, а в остальных даже, может, и не подозревает. По телевизору, по Discovery посмотрит там что-то такое, скажет, ого, ничего себе, вот люди ерундой занимаются какой. Тут надо вот. А если мы возьмем мир религии? Это тоже мир, потому что много атеистов, а есть мир религии. Религия. И сразу ислам, индуизм. Христианство. Если копнем христианство, просто христианство, там столько деноминаций, сотни, не похоже, на одну Библию опирается, сотни. Если возьмем индуистов, еще больше. И люди не понимают друг друга. И каждый считает, вот это вот все, это мир, а все остальное там вот это. Нет, это Кришна, очень разнообразный. Вот если мы посмотрим, но в мир религии он еще более такой особый мир. Потому что, знаете, если, ну, возьмем преданный, вот мы говорим преданный, а есть ли у него преданность, есть ли у него предание, момент предания? Вот у байкера мотоцикл есть, понимаете? Этот мир считается мир материальный, иллюзорный по сравнению с этим, с духовным миром. Но если это не мир религии, то он просто иллюзорный, то там закон кармы работает, то там человек кем-то, он как хотя бы честный. Но в мире религии можно очень легко обмануться. Это получается, если я преданный и не предаюсь, то есть просто не рискую. Это я нахожусь в иллюзии, которая является еще частью иллюзии. Иллюзия в квадрате, понимаете? Лучше уже быть этим байкером. Ну, оставим мир религии. Я что хочу сказать, не со всеми про это. В этих во всех мирах, во всех, что в мире религии, или в мире там музыки, или в мире компьютерных хакеров, там что-то происходит. Там что-то происходит. Вот видел недавно этот по Discovery. А такие здоровые мужики в очках, такие здоровые, ну пахать на них, в общем, очень удобно было бы. Но они занимаются тем, что они гоняются за китами. Не китами, а кашалотами даже. Вот. И он с энтузиазмом, человек рассказывает. В общем, они подкрадываются к этому киту или кашалоту, не помню. Где-то там сзади, потому что спереди опасно, может съесть. Кашалот, он может крупное что-то заглотить. Сзади что-то цепляется, какой-то чип. Вот. И потом по радио отслеживается, куда они ныряют. И вот он говорит, и оказывается, они плавают не туда, куда мы думали. То есть вся теория, все мироздание вообще. И он смотрит, глаза горят, все смотришь, думаю, зачем оно ему надо. Они, оказывается, так глубоко ныряют, эти киты. Вот. Ну, знаете, он счастлив, этот человек. Он чемпион по охоте за китами. Он счастлив, что он сзади и где-то в районе хвоста может прицепить ему какой-то датчик. И он от этого счастлив. А счастлив он, значит, это значит что, этот человек? Он сумасшедший, но он счастлив, он чемпион. Он чемпион в своем мире, в каждом мире что-то происходит. В мире религии и в мире этих там хакеров, какая разница? Но там что-то происходит. Но вот кто ты в своем мире? Я говорю о материальном мире. Ты кто-то или ты никто? Если я никто, суть, вот к сути, мы должны, вот каждый член в моем теле, смотрите, ухо, нос, глаз, там, чемпион, причем неоспоримый чемпион. Сердце не будет никогда оспаривать функцию почки. Почка никогда не работает на полставки. Стопроцентное предание своему делу. И обратите внимание, они стали чемпионами, вот эти мои вот эти органы, как только я родился, сразу. Сразу сердце занимается своим делом, почка занимается своим делом и так далее. Не со временем. И мы, когда рождаемся, для нас уже сразу есть наше место, потому что, знаете, что-то, и мы должны найти свой мир. Каждый должен найти свой мир. Это даже не обязательно мир религии. Может, кого-то там кто-то не понравится. Это не обязательно мир религии, потому что материалист на своем месте гораздо больше впечатления производит на людей этого мира, чем там тысячи проповедников, которые не на своем месте. У них силы нету, влияния нету. И нам надо найти свой мир. Раз. Найти ответвление, найти, потому что в каждом мире много, и найти там свое место и стать чемпионом. Знаете, что видит не чемпион впереди себя, он видит чью-то спину. Он не первый. Знаете, как в мире бизнеса, что получается с теми, что кто не первый. Вот если в мире бизнеса кто-то выпускает очень качественную продукцию, он, конечно, не прогорит, потому что у него есть спрос. Если кто-то выпускает менее качественную продукцию, он не прогорит, если он станет первым по цене, например. Он снизит цену до такой степени, то есть будет от этого. А если не то, не сё, он просто исчезает с этого мира. Человек, который не становится чемпионом, просто исчезает с этого мира. Каким образом исчезает? Медленно. Медленно исчезает. Потому что, когда я вижу чью-то спину, вот каждый хочет быть первым, да? Вот я ни разу не видел спортсмена, вот они стреляют с пистолета, они побежали, и вот никто не хочет, не мечтает прийти там четвертым к финишу. Все хотят быть первым, да? Иначе чего они бегут вообще? Все хотят быть первым. Почему? Это нормально, да, это нормально. Потому что мы на это рассчитаны. Каждый должен быть первым. Каждый должен быть совершенным. Но дело в том, что мы бежим не толпой, а бежим каждый к своему месту. Если мы бежим за кем-то, это означает, мы уже бежим против Бога. Почему? Потому что, посмотрите, в этом мире, вот человеческий даже мир, вот нет двух облаков, и не найдете одинаковых по форме, по весу. Не найдете. Две снежинки, их миллиарды, миллиарды, миллиарды снежинки. И это удивительно, они все разные. Каждая снежинка – чемпион. Вот так и человек. Если он бежит за кем-то, гонка за каким-то лидером, он уже проиграл. Он уже проиграл. Он будет бояться. Если я бегу сам по себе и слушаю, да, слушаю Господа, как здесь написано, не отвергаю мои наставления, то есть слушаю Господа. У меня нет конкурентов. И тут написано, на следующем стихе, значит, все их попытки достичь совершенства обречены на удачу. Стало быть, которые не отвергают наставления, идут к совершенству. Я становлюсь чемпионом, я становлюсь совершенным. А совершенным я не могу стать без самого совершенного, то есть без Господа. Обратите внимание, я это говорю все о материальном мире. Я не говорю об освобождении. Для этого не надо даже элемента предания. Элемент предания нужен для спасения с этого мира. Но чтобы стать чемпионом, чтобы стать счастливым, чтобы слушать Господа, для этого даже не надо элемента предания. Чтобы просто действовать согласно своей природе. Действовать согласно своей природе нужно до тех пор, пока я не обрету сознание Кришны. Потом я могу действовать согласно какой угодно природе. Я стою над гунами и делаю все что угодно. Я также слушаю Господа. Но пока я не сознание Кришны, Господь говорит мне, делай это, тебе это понравится. И ты займешь свое место. Если кто-то спрашивает, я свое место занимаю или не свое, я сразу говорю, не свое, конечно, потому что если бы ты занимал свое место, тебе некогда было спрашивать. Тебе 25 часов в неделю ты бы занимался тем, что тебе нравится. Ты практически такой человек, вообще ни дня не работает. Он трудится, он работает. Его никто не заставляет. Никто не заставляет. Если человек не на своем месте, один человек, мне несколько людей говорило, ну примерно так, то есть это классика. Меня вот жена заставляет это делать, заставляет это делать, я приду с работы, говорит, ну я распланировал вот это, она еще и сверху там. В общем, я ей деньги приношу, прихожу домой, а мне там еще заставляют что-то делать. Нет. И называют лодырем. Я говорю, ты лодырь и есть. Вот, ты лодырь и есть. А лодырь, знаете, как определить лодыря? Это не обязательно человек, который не работает. Это человек, который устает, которому, когда что-то говорят, ему скучно, который планирует. Знаете, если человек творческий человек разве может себе что-то вообще запланировать? Это от Господа идет. Он не может себе ничего запланировать. Он просто работает, работает. Раз что-то появилось, он это выполнил, опять возвращается. У него всегда есть чем заняться. Но если я запланировал, это означает, что я запланировал себе, а когда же я буду отдыхать? А когда же вот это от всего отойти и пойти погулять? А так человек, он не устает. Для него это не работа. Как... С участием Челентано был фильм такой, «Укрощение строптивого», по-моему, да? И там одна мата же его спросила, а когда же вы тут отдыхаете? Он говорит, а отдыхают от того, что от чего устают. А я же не устаю, мне это все нравится. Вот. Лень. Лень – это вожделение, замаскированное философией. Поэтому... Еще немножко почитаем Бхагавад-гиту. Пока человек не достигнет духовного уровня, сознание Кришны, он не сможет выйти из-под влияния гун материальной природы. Господь подтверждает это в 7 главе. Сейчас мы зачитаем, как он подтверждает. Ага. Преодолеть влияние моей божественной энергии, то есть это материальная энергия, состоящая из трех гун материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался мне, с легкостью выходит из-под ее власти. Мы сегодня говорим не о предании. Мы говорим о том, что не надо преодолевать его божественную энергию. Не надо преодолевать три гуны материальной природы. Грех состоит в том, что мы... И Господь подсказывает нам, как их... Не надо их преодолевать, надо их исполнять. То есть каждый должен действовать согласно своей природе. Если я буду действовать согласно своей природе, я сделаюсь чемпионом. Я буду видеть Господа прямо перед собой, и вот тогда начнется предание. И тогда я становлюсь страшно работоспособным, страшно защищенным. Тогда начнется предание. Я буду удовлетворенным. А теперь вопрос, внимание, вопрос. Внимание, вопрос. Тут написано, что преодолеть влияние моей божественной природы невероятно трудно. Влияние гун невероятно трудно. Но если мы не номер один в своем мире или мирке, значит, мы их преодолели как-то, да? Это, кстати, называется грех. С помощью чего мы одолели, с помощью какой силы мы одолели влияние вот этих трех гун, скажите. Как мы умудрились попасть не на свое место? Какая еще существует, еще какая-то сила существует, которая нас сбивает? Кто скажет? Иллюзия. Весь мир иллюзия. Иллюзия. Понятно, иллюзия. Весь мир иллюзорен. Три гуны тоже иллюзорны. Но в этой иллюзии можно чувствовать себя комфортно, радостно. Если не видеть Бога, то чувствовать его, быть хотя бы благодарным, тогда предаваться. А что-то еще? Не просто иллюзия. Что конкретно в этой иллюзии? Минута пошла, как у знатоков. Эго, да, аханкара, эго, да. Вот это ближе, эго. Эго отвечает за боль. За боль, за страх. О, вожделение. Все, правильный ответ принят. Вожделение. Вожделение. Сейчас посмотрим, что... Вот. Арджуна сказал. Это текст 36-й, карма-йога. О потомок Вритши, какая сила заставляет человека совершать грехи даже против его воли? Что это за сила? Какая сила? В комментарии. Как частица Всевышнего, живое существо изначально является духовным, чистым, свободным от материальной скверны. Поэтому по природе оно своей не склонно к греховной деятельности. Мы не склонны противоречить Господу. Но попав под власть материальной энергии, живое существо грешит, не задумываясь, иногда даже против своей воли. Поэтому вопрос Арджуны о противоестественной склонности живого существа к пороку является как нельзя более уместным. Даже если живое существо не хочет грешить, оно порой вынуждено делать это. Однако причина его греховных действий является не сверхдуша, находящая в сердце, а некая другая сила, о которой Господь расскажет в следующем стихе. И вот тут Господь говорит... Эта сила не что иное, как вожделение, которое возникает под влиянием гуны страсти, затем превращается в гнев. Вожделение – всепожирающий, греховный враг всех существ в этом мире. Вот вожделение. А теперь вспоминаем. Иисус сказал, будьте как дети. Помните, да? Вот ребенок родился, его помыли, причесали, если там есть что причесывать. И он уже сильно радует, хотя ничего хорошего пока что не делает. Сильно радует. Почему? Он совершенный. Совершенный. И когда это совершенство, и потом чуть-чуть хуже, 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 а потом скачкообразно становится вообще противным. В какое время он становится противным? Родители замечают. Переходной возраст, 14 лет. Вожделение включается, то есть на полную громкость. Раз, период полового созревания. Вожделение включается, вообще противный. И противным он такой остается до конца жизни. Просто в 14 лет он еще не научился маскироваться. А дальше больше он учится маскироваться. Вот и все. То есть вот этот дарвинизм в религии говорит, что мы сначала плохие, а потом эволюционно вырастаем. Нет. Это материалистическое течение очень многих сбивает с толку. Мы сразу хорошие. Мы сразу чемпионы в своем. Но потом хуже, 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 хуже. И этот враг портит нас вожделением. То есть Господь сразу из нас делает чемпионов. Он не делает каких-то недоделок. Он сразу делает, он сам совершенный, и все делает совершенно. И человека делает совершенным. Если он даже человек не собирается из материального мира никуда, он его делает из него чемпиона сразу. Но вожделение из человека делает из этого чемпиона заготовку для, ну, для какого-то мохнатого хвостатого. Вот. Она сначала превращает его в ничто, оно его сбивает. Сбивает. Сбивает из своего мирка, из своего направления, из со своего места. Сбивает. Что делать? То есть это мы сегодня прославляем материю. Мы не говорим ни о чем духовном, обратите внимание. Просто прославляем материю, что она совершенна. И сразу отрекаться от нее не получится, потому что займи свое место сначала. Займи свое место. Слушай. Сейчас почитаем, что говорит Шрила Прабхупада по этому поводу. Ага, вот. Смотрите. Занимаясь деятельностью соответствующего природы, каждый человек может достичь совершенства. Не говорится об освобождении, а мокше ничего не говорится, что в духовный мир ничего не говорится. Пожалуйста, выслушай меня, я расскажу тебе, как это сделать. Комментария нет. Исполняя приписанные ему обязанности, любой человек сможет достичь совершенства. Кришна, когда создал мое тело, мы говорим, да, создало мое тело, мои долги плюс мои желания, но на самом деле все равно это Кришна делает. И он, и материальный мир, он тоже совершенен. Совершенен. И послушание, то есть слушая сердце свое, как написано, вот, только сейчас считали, исполняя предписанные обязанности, обязанности дхарма, долг, не санатана дхарма, исполняя долг, ты достигаешь совершенства здесь, уже совершаешь. Но лучше исполнять свои обязанности, пусть несовершенным образом, чем безукоризненно выполнять чужие. Выполняя предписанные обязанности, отвечающие его природе, человек никогда не навлекает на себя греха. Вот. Тут есть текст, я просто поверьте на слово, что любое действие в материальном мире влечет за собой недостатки. Недостатки. То есть как огонь сопровождается дымом, так и любое действие влечет за собой недостатки. Что значит этот дым? Если человек вообще отклоняется, то попросту одна копоть получается. Копоть. И человек обращает на это внимание, и у Шрилы Прабхупады есть такое сравнение, что есть мухи, а есть пчелы, да, которые ищут нектар. Вот. И поэтому нам говорится, вы лучше ищите то, что вкусное. А то, что вкусное, вам вот это параматма и подскажет. Но если вы будете обращаться, я с изумлением недавно узнал, что знаете, что означает Вельзевул? слово. Вельзевул – это повелитель мух, оказывается. Вот. То есть, когда человек начинает обращать, смотрите, сама склонность к критике и так далее, и так далее, это означает, это уже симптоматика того, что человек очень сильно отклонился от своего места, которое ему Господь здесь приготовил, замечательного места. Он очень сильно, надо очень сильно упираться, чтобы противостоять. Смотрите, есть сила, которая может противостоять трем годам материальной природы, вырваться из-под них. Это представляешь, это как, каким это надо быть уже оцарапанным? Вот такова сила вожделения. Три гуны материальной природы нам не враги. Нам не враги. Они очень тесно контактируют с нашим телом. Если мы будем плыть по течению, это непросто, потому что нас вожделение сильно сбивает. Просто плыть по течению – это уже труд. Уже труд. И просто в материальном мире стать кем-то. Это зона комфорта уже не будет. Не будет зоны комфорта, значит, не будет тех, которые были в этой зоне комфорта. То есть люди нас могут осудить. И это еще не предание. Это еще не предание. Потому что и будут недостатки. И будут недостатки. Вот когда произойдет предание, тогда дым исчезнет полностью. Тогда действие станет полностью совершенным. Так мы будем дымить в материальном мире, но греха не будет. Но когда мы становимся, потому что предание, это когда человек предался, преданный, это значит предался. Если он не предался, он ничего не преданный. Он просто как байкер без мотоцикла. Ну, байкер уже. Вот. Если я предался, то я уже и не кшатрий, и не вайша, и не тот, и не тот, и не тот. Потому что, ну, гуна благости значит браман. Вот я браман по природе, да? И если я не предался, я должен быть браманом, и если там где-то заварушка какая-то, я должен туда нос не совать, потому что мне не следует воевать, как браману. И ничего хорошего с этого не выйдет. Если я кшатрий, и там заварушка, я избегаю его, как хотел этот Арджуна, это мне будет вменяться в грех. Но если я вайшнав, то какая разница, какие гуны гуляют там внизу? Когда человек становится вайшнавом, тогда уже Господь говорит, ну теперь я тебе лично какую-то задачу поставлю. Но об этом мы сегодня не говорим. Мы сегодня прославляем материю. Материя совершенна. И она несовершенна только потому, что мы не слушаем ее. Этот мир материальный должен быть прекрасен. Прекрасен даже. Господь ничего не делает. Смотрите, как прославляет материальный мир. Прабхупада прославляет даже. Угу. Вот немножко прочитаем, как Прабхупада, я немножко это уже говорил. Обязанности, предписанные представителям различных сословий, перечислены в Бхагавад-гите. Как было сказано в предыдущих стихах, обязаны браманов, кшатриях, вайшев и шудр соответствуют гунам материальной природы, под влиянием которых они находятся. Человек никогда не должен пытаться подражать другим, исполняя их обязанности. Это грех, подражать другим. В мире двух снежинок одинаковых нету, если я начинаю... То есть смотрите, все, чего касается Господь, оно становится совершенным, неповторимым и уникальным. Все, чего касается... О, спасибо. Все, чего касается человек... Имеется в виду, который не слушает Господа внутри, он делает дубли. Дубль есть грех. В мире не должно быть двух одинаковых вещей. Вторая вещь, которая рядом с оригиналом стоит, она пытается, будет пытаться занять его место, и все хорошие качества будут сведены к соперничеству и зависти сразу, автоматически. Если все разное, этих вещей нету. И это возможно в материальном мире. Тот, кто склонен к деятельности шудры, не должен претендовать на знание брамана, если даже родился в семье браманов. Каждый должен заниматься деятельность, соответствующая его природе. Никакая работа не позорна, если она связана со служением Верховному Господу. Так, пропускаю, ну, слишком много. В своей деятельности человек должен стараться доставить удовольствие Верховному Господу. К примеру, Арджуна был кшатрием, и он колебался, не решаясь вступать в сражение с противником. Но если сражаться ради Кришны, Верховной Личности Бога, то не нужно бояться, если участие в битве осквернит нас. Вот смотрите, если мне Господь сказал, делай так, Арджуна здесь упражнялся сдавать экзамены Кришне. А вот так может, а вот так. Он говорит, делай, как я тебе говорю. Просто делай, как я тебе говорю. А потому что никто, никакие, даже извне, вот это в читании Чаритары, мы просто вас читали, да, извне не может сказать, кто я такой. Потому что это абсолютное знание, и оно идет только изнутри. А помните, гуру, садху и шастры. И мы выяснили, что гуру в сердце, а садху – это духовный учитель. И без гуру в сердце, без чати гуру, знание несовершенно и вообще заводит в тупик. Только когда мне изнутри что-то говорит, и вот это критерий, какие шастры мне выбирать. Потому что если я не знаю своей природы, если я не знаю то, к чему меня тянет и влечет, а влечет меня не то, что вот призвание, предназначение, это гуны меня влекут, но вожделение сбивает гуны, а гуны от Кришны. А гуны от Кришны. А вожделение враг. Что происходит тогда? Сейчас вот такой замечательный текст. Я его, наверное, потерял. Тут Прабхупада так замечательно, он Кришну называет волшебником, что все, что он делает, немножко потерял. А теперь немножко практически, потому что, ну, немножко практически, вот это общее, а это каждый сейчас что-то возьмет. Каждый знает в себе это качество. Браманов, кшатриев, вайшев и шудр можно узнать по качествам проявляющихся в действии, в деятельности, соответствующей тренгуну материальной природы. И перечисляется. Вот кто сейчас отследит себе эти качества, значит, вот он браман. Браман чем занимается? Кто знает? Ну, профессии ключевые. Врачи, учителя, психологи, астрологи, священники. Да. Причем раньше считалось, священник, если он не врач, то он не священник. Если он не может вылечить человека, а просто может там, ну, по мозгам проехаться, это не священник. Вот. И врач, если он просто врачует, а тонкие причины не отслеживает, то есть о душе не может ничего поговорить, он врачом не является. Вот. Раньше это было все. Это брахманическое. То есть врач, который просто лечит, который знает, как технически обрезать и заштопать, вот это шудра, это не браман. Ну, понятно, да. Браманы за деньги не живут. Браманы живут на пожертвования. Умиротворенность, самообладание, аскетичность, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность. Таковы природные качества браманов. Умиротворенность, самообладание, аскетичность, терпение, честность. Мудрость, религиозность. Среди нас есть вот браманы?
По профессии или как?
Нет, по качествам. Одни браманы, понятно. Да. Мы можем ходить на предприятие, одеть униформу этого предприятия, но это не значит, что я являюсь. Просто зайдите к этому человеку домой и сразу поймете, кем он являетесь, кем он является. Один человек ходит, он там по магазину в такой форме, Ну, просто человека знаю. Ну, он там смотрит, чтобы никто ничего не украл. Вот. Молодых набирают парней или девушек. Девушки на кассах обычно, ну, в таких супермаркетах. Вот. Но домой к нему придешь, у него там компьютер, в общем, он хакер. Да. Компьютерный, все, там другой совершенно язык, сразу приходишь, его понять, вот это кто. Это не продавец, это не сторож. Он вот кто. Да. Заглянешь в тумбочку, что на фотографии смотришь, этот единоборствами занимается. Это вообще другая совершенно. Они, у них другой язык, они живут этим. Это другая отрасль жизни вообще. То есть вот эти качества, а работать я могу как угодно, кем угодно. Но лучше, чтобы мои качества соответствовали моей деятельности. Ну так удобно просто. Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага, щедрость, умение вести за собой. Все это природные качества кшатриев. Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага. Я когда прочитал вот про это и сразу представил свою жену. Вот она у меня кшатри. Все остальные характеристики под нее не подходят. Человек думает, вот я никто. Но я посмотрел вот эти качества. Вот эти качества. И она счастлива только когда ей приходится выступать в роли кшатрия. Вот она счастлива тогда. Ну, остальные шудры. Остальные шудры. Вот. А, ну да, вайши – это земледелие, торговля, занятия соответствуют природе вайши. Шудры же предназначены для того, чтобы заниматься физическим трудом и служить другим. Исполняя предписанные ему обязанности, кем предписанные? Господом изнутри. Никто снаружи мне не может сказать, кто я. Господь изнутри говорит, вот ты такой. Это предписанные обязанности. Я исполняю долг, дхарму. Не тогда, когда какой-то контракт заключил и букву заключаю. Перед кем-то я могу сказать, что я молодец. А перед Господом я не исполняю своих предписанных обязанностей. Предписанные обязанности у меня вот здесь вот. А я просто нахожу себе вот это место. Более того, нет двух кшатриев. Нет двух одинаковых, понимаете, одинаковых. Нет двух одинаковых проповедников. Нет, вот этот проповедник плохой, этот хороший. Например, ну кому-то нравится Гиде Мопассан, кому-то Высоцкий, как вот там поэт, да? Это не значит, что кто-то из них хуже. Просто мои разные вкусы. Один проповедник очень хорошо говорит там о грехастха ашрами, другой там материальные вещи что-то говорит, другой там о предании, третий там это. Они разные. Разные. И они должны быть разные. То есть несовершенства нету, в принципе. Что мы принимаем за несовершенство? То, что нам оно не нужно. Если я на себя это буду натягивать, конечно, оно мне будет как-то не смотреться на мне. И когда я смотрю, кому-то это может быть нужно, но я начинаю осуждать, говорю, несовершенно и неправильно. Вот. Это просто разнообразие. Это просто такое разнообразие. Совершенство в разнообразии. Если я буду осуждать вот это разнообразие, ну это сектантство немножко. Это сектантство, это ограничивать Бога, что он может быть такой, никакой, не другой, а он очень разнообразный. Если я буду так осуждать, я приду к какому-то одному пониманию, какой-то стереотип для себя сделаю, и когда наступит пора мне измениться, я не смогу измениться и стану несовершенным. Мы привыкаем к стереотипу. Знакомая картина. Допустим, какие-то там врачи потомственные. Дед был врачом, отец был врачом. И сына говорит, будешь врачом. Ему предлагают замечательный, прекрасный мир врачей. Я недавно ехал на маршрутке и увидел такую Это мир дверей. Страшно какое-то представить себе. Мир дверей. Он хороший, этот мир врачей, хороший, но не его. Не его. Надо, а как узнать, его, не его? Ни папа не скажет тебе, ни садху тебе не скажет. Садху тебе что-то другое расскажет, но гуру в сердце тебе скажет, кто ты есть. И он тебе скажет, что тебе делать. Могут ли все быть чемпионами номер один? Да, на это и рассчитано. На это и рассчитано. Обязательно могут. Более того, должны быть. Почему? Потому что мы это чувствуем, мы к этому стремимся. Должны быть. Но в разнообразии. Если два чемпиона за один титул, да, ну это бокс, да, друг друга бьют, кому вылезти на вот эту ступеньку? Ну, тоже неплохой вид спорта. Но там нет такого, чтобы двое вылезли там куда-то. Обязательно кто-то кого-то должен побить. Обязательно. Вот. Но у Господа у всех первые места. У всех первые места. И мы сейчас пользуемся, вот сейчас пользуемся открытиями чемпионов. Кто-то изобрел там штукатурку, кто-то изобрел вот такой купол, кто-то микрофон, кто-то гармошку. И мы знаем имена этих людей. Знаем имена. А если я ничего не изобрел, если я на вторых ролях, вот это неправильно. Господь на это, он говорит, даже в материальном мире ты ничего хорошего с этого не выйдет. Подобно тому, как я говорил, что фирма, которая не чемпион, она просто уходит, стирается с лица земли. Человек, если не чемпион, сначала что? Он начинает бояться, потому что он только потребитель. А, как это говорится, дерево, не приносящее доброго плода, рубится, да, и бросается в огонь. Человек это чувствует, им овладевает страх, потому что от него нет никакой отдачи. Дубли, они не приживаются в этом мире. И он начинает испытывать страх. Потому что спина, которая впереди, она страх не разгоняет. Лицо Господа разгоняет страх, а спина вот эта, она страх не разгоняет. И потом, когда вожделение все закручивает еще больше, 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 он становится все больше, больше негодным. Страх, он устает уже от страха смерти, и у него появляются суицидные мысли. Человек может просто покончить с собой, он просто не хочет жить. Он не хочет жить, быть никем, он не рассчитан на это. Это очень далеко от Господа уже отошел человек. Уже устал бояться. Это очень похоже на болевой шок. Когда человеку незначительная боль, ему больно, еще больнее. Но когда боль невыносимая, срабатывает что-то такое в голове, и боли человек не чувствует. Меня один раз давила машина, я не чувствовал совершенно боли. И вот точно так же, когда боишься, а когда уже настолько страх, что уже невыносимо, человек перестает бояться и начинает желать этой смерти. Серьезные вещи, да? Серьезные вещи. Надо быть чемпионом. Мужчина ты, женщина, в какой ты варне, в каком ты ашраме, все равно. Ты должен быть первым. Почему? Потому что для этого ничего особенного не надо делать, надо просто слушать себя, не бояться. Если я преодолеваю страх, это означает, я приближаюсь к Господу. От Господа бежит страх. Так. Очень много почитать можно. То есть в Бхагавад-гите столько по этому поводу сказано. Просто не хочу превращать это в такое в тотальное чтение. Такое резюме. Надо сделать какой-то шаг. Сделай что-нибудь. Но сделай ошибку хотя бы, понимаете? Сделай, пускай это будет ошибка. Если даже ты ничего не достигнешь, то ты хотя бы оживешь. Потому что полностью под колпаком вожделения – это просто смерть. Вожделение не дает мне расправить просто крылья. Не дает заниматься. Тогда вечная усталость, вечная депрессия. Сделай что-нибудь, сделай что-нибудь. Что сделай? Прислушайся к себе. Как вот предыдущий лектор говорил, что тебе изнутри говорит. Сделай что-нибудь. И не бойся совершить ошибку. Если человек, более того, ошибки на самом деле быть не может. Если куда-то рвануть из-за всего этого, на меня может вся преисподняя вывалиться, но это на самом деле это просто от меня отваливается. Это потому что Кришна, вот как на картинке, вот в Бхагавад-гите, Кришна, у него поводья. Он поводья нам все равно не отдаст. Мы бы далеко уже уехали, если бы мы рулили нашей жизнью. То, что кажется ошибкой на первый взгляд, если мы куда-то рванем, оно таковым не является. Это просто я сделал решительный шаг, ну и что-то очень быстро начало меняться, это всегда некомфортно. Была зона комфорта, и тут вот раз вдруг и все. Практически как хирургическая операция. То есть ничего плохого не случится. Но я стану живым. Степень свободы моей увеличится. Гуны меня только направляют. И я могу что-то хорошее и полезное сделать. И с радостью в жизни, и для жизни, и для себя прожить. Направляют. Но вожделение, я даже в гунах не живу. Вожделение просто меня гасит полностью. Понятно, да? Ничего не надо бояться, да? Понятно. Мы должны быть первыми, это понятно? Вот это вот устройте. Мы должны быть первыми. Почему? Потому что мы родились уже первыми. Мы родились первыми. Нам не надо прогресса какого-то. Мы уже есть такие. Господь ничего таких недоделок не делает. Мы уже такие родились. Нам надо просто не сходить со своей позиции, не дать нам заморочить. Просто упереться и, хочу. Это не просто детские капризы. Заметили, что дети капризничают, да? И все равно привлекательные. Привлекательные, радуют, да? Мы на них не обижаемся. Почему? Вожделения нет. Вожделения, вот этого врага нет. Гуны сами по себе не страшные, ничего. Они прекрасные. Этот мир, вот нарисовали, материальный мир, он тоже прекрасен. Но вожделение, который хочет использовать этот мир для себя, то есть практически для тела, а не для души, а не просто строить его дальше и раскрашивать, как Кришна хочет, чтобы каждый из нас это все сделал, приводит к такому непорядку. Скажите, что непонятно, а потом продолжим вот этот блок как бы. Самое главное. Развитие состоит в том, чтобы просто остаться ребенком. Идет деградация, развития нет как такового. Мы можем только прекратить деградацию и начать слушать Господа, и Он вывозит из этого. Но если мы очень долго уже достаточно деградировали, то когда мы рванемся из этого, что-то начнет сильными кусками большими отпадать, это кажется, что ошибка, на самом деле нет. То есть мы уже совершенны. Тело совершенное, которое родилось, ребенок совершенен. Он живой, творческий, изобретатель, новые слова может изобретать.
Из-за чего можно слабая память про детские годы?
Слабая память? А мы не помним не жизнь, мы не помним смерти о ней. Жизнь, она проходит с эмоциями. То есть если кошка здесь прошла, и перед этим такие эмоции, а если я чем-то был занят, вот эта картинка, что прошла без эмоций, она не запомнится. Эмоции, они как как зубилом в камне вот эту информацию, они как, она как эмоции, как это несущая волна. Вот как в радио, если кто-то знает, да, есть модулирующая частота, а есть несущая частота. Вот если несущей частоты не будет, я не передам сигнала. Вот эмоция, она несущая, несущая сквозь время. Что-что? Да, не было просто, да, нечего, помнить нечего. Он не произвело впечатление на него ничего. Производит впечатление что-то божественное, ну, божественное, что-то новое. То, что ничто не ново под луной, это материалистическая пословица, это для тех, кто штампует дубли, для тех ничто не ново. Для Господа все новое, он всегда свеж, для божественной личности все новое. Талант это, он сам себя повторить не может даже. И говорится, Кришна говорит, я память, знание и забвение. Память, знание и забвение. И поэтому Кришна говорит, я помню что? То, что от меня, ты запомнишь. То, что от тебя, ты забудешь. Потому что ты ничего хорошего не придумал. Ты что-то продублировал мое. Зачем мне два файла одинаково хранить? Тем более худший вариант. Здесь такой момент. Почему мы что-то помним, что-то не помним? Некоторые вещи, считается, что в Кали-югу вообще памяти никакой нету. А в предыдущей юге помнили прошлое воплощение. Мы сейчас не помним, что в прошлом году было. И поэтому раньше, когда человек, вот он родился, он помнил свои проделки в предыдущем воплощении и что-то мог с этим делать. Сейчас придумали ребёфинг и все такое, но вообще это шарлатанство больше. Больше шарлатанства. Хотя не без того, что там есть зерно истины, что вспоминает, потому что работает. Вот. Сейчас нет необходимости помнить свои прошлые воплощения, потому что происходит, это такой бонус Кали-юга, происходит перезапись кармы. Человек, пока у него вожделение не включено еще, ну где-то 13-14 лет, то, что с ним происходит, происходит не по его воле. Не по его воле, а потому что воля, вот кто-то, вот чакравиде есть такой семинар, воля это чакра манипура, которая отвечает за свободу выбора, за решение, за взятие ответственности. До этого там муладхара, тело развивается, потом свадхистана, это за половые признаки. И вот когда она свадхистана в 14 лет заканчивается, манипура, внешняя активная деятельность. Это сегодняшняя тема, внешне активная деятельность. И чем человек должен заниматься? Обычно в 14 лет, либо человек хоть чем-то хочет выделиться, он если не может выделиться хорошим, он обязательно выделится плохим. Он не может по-другому. Почему? Включилась вот эта манипура, включилась. Ему надо что-то на гора выдавать во внешний мир. И не просто что-то выдавать. Он хочет что-то творческое, чтобы ни на кого не быть похожим. И в принципе на то и рассчитано. На то человек и рассчитан. Но он так в таком режиме должен рассчитан быть на всю жизнь. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, друзья, отчизне посвятим, души прекрасные порывы. Это об этом возрасте сказано. А потом срабатывает чувство безопасности и позабыли вот эти души прекрасные порывы. Но эти души прекрасные порывы, они хорошие или плохие, это какие родители, как ты жил предыдущие 14 лет. Вот. Какая у тебя там карма? Я хочу просто ответить на вопрос о памяти, почему мы некоторые детские вещи помним, некоторые нет. О памяти. Мы помним, мы вообще в принципе ничего не должны помнить. Но происходит перезапись кармы, потому что как? как на, ну, на новую кассету, на новую пленку перезапись. Например, причем это делают родственники, папа с мамой, и не замечают даже этого. Они ограничивают. Ребенок растет, его тело растет, его степень свободы растет. Вот раньше он только в кроватке и все. И только вот соску дали, сосет, не дали, не сосет. Потом он уже ходит, может что-то найти, кусок хлеба стащить может, да? Уже более такой независимый. Вот. Потом шкодничать начинает, изучать этот мир начинает. Растет, растет, растет. И если его не остановить, он будет так и расти, расти, расти. Но этого не происходит. Мы видим. Вот они были вместе одинаковые, потом смотрим, этот отстал, вот в школу пошли, сразу видно разница уже, да? Этот уже не в зуб ногой, а этот как будто знал, как будто вспоминает. Вот по мере роста человек Господь останавливает. Останавливает, потому что он там не заработал, потому что ему не положено. Это, почему он не заработал, это мы можем определить. Происходит какой-то стресс. Когда происходит стресс, ну стресс когда происходит? Когда логика наша не справляется, мы что-то придумали себе, Господь сзади по плечу хлопает, говорит, а у меня есть другой план. Я говорю, отойди, не мешай. Но Господа нельзя игнорировать, и мой план все равно разрушается. Приход Господа всегда прекрасен, но если я стою к нему спиной, мне не кажется это прекрасным. Мне, я вижу только разрушение своего плана и все. Почему? Я его план не посмотрел. И приход Господа не проходит напрасно. Если его проигнорировал, с того момента степень моей свободы, моя свобода перестает расти. И сначала это незаметно. Я обиделся, я распсиховался, я всех пооскорблял, я сказал, всех ненавижу. И вот был я, и вот был еще какой-то человек, который этого не сделал. И до этого мы двигались одинаково. Но как только я это сделал, я проигнорировал Господа. Это как, знаете, вроде я в таком пиджачке, с такими, такие фалды, как бы вот. И мне раз, и кол вбили, и я потом гребу ногами, а на месте нахожусь, буксую. Господь говорит, я пришел, а ты даже не поздоровался. И потом тот уже бизнес открыл, там женился, дети, а этот все на одном месте. Чего? Он обиделся. Пришел Господь и сказал, у меня есть это. И поэтому вот эти психологи давно это, материалисты заметили, что надо вот то, что я помню, это приход Господа. То, что от Господа я помню, то, что от меня забывается напрочь. И во взрослом состоянии, и в детском состоянии. И вот в детском состоянии очень много было тех, когда-то вот какие-то обиды. У меня вот брат двоюродный, он до сих пор помнит, когда пришел дядя и раздавил его игрушечный танк. Обида страшная была. Вот что-то он помнит. Нет, это не то, что он заработал в этой жизни чего-то. Ну, ребенок. Потому что в Ведах говорится, что вот до 12 лет нет ответственности. Один мудрец такой придумал закон. Ну, целая история. Знаете, наверное, да? Знаете, слышали. Вот, до 12 лет. А когда меньше, и какие-то наказания идут, это идет перезапись, чтобы я мог вспомнить. Если я вспомню и пересмотрю эту ситуацию, будучи уже взрослым, как на машине времени, то у меня тут сразу пойдет рывок. Я не мог жениться, уже женился. Я не мог открыть фирму, я уже открыл ее. То там как бы тот колышек, а ну не надо смотреть свои прошлые жизни, идет перезапись. Вот эта функция памяти. Немножко не так. Потому что в детстве, знаете, мечтают продавцом мороженого стать или космонавтом, да? Да, но это не говорит о предназначении. В силу того, что ребенок, когда достигает репродуктивной функции, то есть когда он может снова дать потомство, считается, как вот станок собирали по болтикам, и теперь вот он то собран. Собран, да. Но репродуктивная функция еще не все, это считается совершеннолетием. В некоторых странах, например, вот в древнем мире считали 21 год. Потому что репродуктивная функция, это не значит, я могу сделать ребенка, а я еще могу, должен его уметь воспитать. Считается, что ну, 21 год надо, ну, минимально. Вот в Соединенных Штатах, например, совершеннолетие 21 год считается. Не 17, 16, 18, как вот у нас тут, а 21 год. И пока станок не собран до конца, и какая там карма? Ну, какая с него может быть отдача? Вот когда он собран до конца, человек начинает осознавать, что он хочет делать. До этого как-то фрагментально было, и его призвание было на уровне, ну, и других таких, не его тоже. Не особо сильно различается. Ну, вот это получается. Потом что-то отпало, паутиной поросло, а что-то осталось. Потому что это, ну, желание, когда проявляется воля, тогда и появляется, ну, ответственность. И вот только с 14 лет человек может, ну, полностью, ну, как, не нравится мне это слово, но альтруистически что-то, не для себя, не для себя. Вот. Просто посмотрите вот книжки, фильмы, вот эти комсомольцы, добровольцы, вот они все горят, да, такой возраст. То есть этот возраст такой переломный. Человек либо такой под лицом таким конкретным становится, либо вот таким вот. Он раскрывает этот возраст, переходной возраст. Вот. Но тогда раскрывается вот истинное желание. Потому что мало, чтобы вот это вот предназначение, как мы говорим, мало того, что... Что я должен делать? Ну, как я это должен делать? Для себя или для кого-то? Это имеет значение. И если вектор... Почему? Потому что есть гуна благости, есть гуна невежества, а есть гуна страсти. Гуна страсти – это вектор. Это просто вектор. Это импульс. Это пульт управления. И куда он покажет? На себя или от себя? Если он покажет, я это хочу делать, но для себя... Это гуна страсти, вернее, вот эта страсть, это вожделение уже, не сама, гуна страсти ни в чем не виновата. Гуна страсти это просто деятельность провоцирует. Это вожделение, оно сбивает все гуны, и я точно не попадаю в свое предназначение. Вот так талант просто стоит для себя начинать использовать, ну, на хлеб насущный, он пропадает сразу. Он извращается и становится не талант, а просто, ну, обычно. Я знаю вот одного человека, который собирал, ну, тогда были вот эти кассеты, там вот, он знал, какая группа, там, heavy metal, там вот это, вот всех их биографии знал, ну, фанат. Специалист. И к нему обращались, когда что-то надо. И вот он начал думать, это ж мое любимое дело. Это ж мое любимое дело. Он начал штамповать эти кассеты и продавать. И потом я его встречаю и говорю, ну как там? Он говорит, да, когда это стало работой, я потерял весь интерес. Он поменял вектор, и талант исчез, радость исчезла, все это стало просто работой. В Лондоне это Марк Твен описывает. Некоторые богатые люди, они платили деньги, чтобы освобождали вот этих вот, как их называют, извозчики, которые, ну, на лошадях катали народ там, да, машин тогда не было. И вот когда они, им предложили за это деньги, они отказывались, не стали работать. И вот этот Том Сойер, да, помните, когда забор знаменитый, как он красил забор, все знают эту историю, нет? Да. Как только он сказал, что это не работа, а это за это еще надо заплатить, все кинулись. Так вот, призвание, это мне очень хочется, я сам готов заплатить, чтобы этим заниматься. Я это прорываюсь, призвание. И не я работаю, гуны работают. И тогда, а если гуны работают, а не я против гун, почему болезни? Потому что я против гун пошел в материальной природе. А если я по гунам, то то какая разница, какой у меня нормированный день, ненормированный рабочий день. Я весь в таланте, я талантливые люди, у них здоровье автоматически есть. Если посмотришь, они там по юрведе, ну вообще должны быть, кончиться очень быстро. Ничего подобного. Один человек 80 лет, уже пожилой человек, когда кончилась Вторая мировая война, он всем понадобился как политик. И он уже был так, на ладан дышал. И когда он по... это, я просто, к сожалению, не помню, как его зовут. Известный политик. Потому что я не из мира политиков. Политики его знают. Вот. Он прожил еще 20 лет. И очень так результативно. Вот. Потому что он был востребован. А востребованы чемпионы в своих областях. Посредственности они, никому не надо. Вот. Здоровье сразу. Потому что на свое место попал. А? Нет, это был не Черчилль. Ну, Черчилль сам по себе, смотрите, такой толстый, курил такие сигары, ну, был занят в этой, да, и так напривательски относиться к своему организму, так прожить достаточно интенсивно. Удивительно. Удивительно, да? С такими сигарами, при такой тучности. Удивительно. А почему? А просто на своем месте. Гуны. То есть нас не аюрведа, или вернее ее отсутствие, калечит, а то, что мы идем против могущественной силы, силы Господа, трех гун материальной природы. Потому что Он нас делал для выполнения вот такой работы здесь. Мы ее игнорируем. И здоровья нет. Здоровья нет, желудок не варят и все такое. И эти люди... У них нет проблем с выполнением дхармы, у них нет проблем там конфликта, они всем нужны, они всегда востребованы. У них всегда есть отношения. Почему? Потому что эти люди на вес золота. Но победить надо врага вожделения. Вожделение нас сбивает. Настолько силен этот враг, что мы можем идти, сломя голову, против гун материальной природы. Проигрываем там и все равно идем. Какая сила? Что? Критерий чего, не понял? Ну, счастье симптоматика, что мы в мире. Вот мы говорим о гармонии с этим миром. Вот это гармония настоящая. Да, да. Я не могу быть в гармонии с этим миром, не выполняя Божью задачу. Потому что весь мир выполняет эту Божью задачу.
Но если уже подряд, уже тебе плохо, тошно,
не знаешь. Когда мне тошно и плохо, и на меня как-то какая-то задача возложена. Я ее не понимаю, не вижу, выполнять не хочу. Потому что тело кричит о совершенно противоположном. Кришна сказал Арджуне как-то здесь, в Бхагавад-гите, что если ты сейчас меня не послушаешь, что я тебе говорю, ты все равно это сделаешь. Но тебе заставит это сделать твоя природа. Гуны. Но ты нарушишь тогда закон и потом ответишь. То есть я... Мне изнутри говорится, надо делать вот это. Я это делать не хочу, отворачиваюсь в другую сторону. Мне выворачивают руки и делают все равно это вот так же. Выворачивают руки, меня просто берут как тузик тряпку и делают эту же задачу. Я это делаю задачу, но потом на меня жалко смотреть. Слезы мешают говорить. Задача будет выполнена все равно. Не мытьем, так катанием. Но поскольку... Мой разум, ум и чувства вообще в другой стране. Я говорю, меня просто тут насилуют. Но вначале совесть сказала, надо бы вот это вот этим бы заняться. Если я пропустил, то меня возвращают туда и вытирают полынную. И все. Задача выполнена, но потом мне надо реанимация. А дальше следующая задача идет. Я быстро восстанавливаюсь, когда просто начинаю слушать свое сердце. Все. потому что своих работников Господь ценит. Ну как по особому? Просто слушать сердце. Просто слушать. Мы не слушаем свое сердце. Мы хотим оттуда информацию, оттуда, оттуда. Мы не доверяем ни себе. Это совершенное тело. Страх кричит, боль кричит. Просто задайте себе вопрос. Если мне ничего не угрожает, чем бы я занялась? Если денег сколько угодно, чем, что бы я делала? Потому что во мне есть эта мысль. Но сначала деньги, сначала безопасность надо обеспечить, потому что толку я буду делать, если сейчас мне голову отрубят. Сначала, ну, первое, сначала безопасность. Представьте, что безопасность у вас есть. Вот. Так вычисляется, что я на самом деле хочу. Или представьте, что мне пришли врачи и сказали, гарантированно через 2 недели ты помрешь. И какая разница потом, тела нету, потому что все вокруг тела крутится. И думаю, может, последние 2 недели я проживу их как всегда, или все-таки устроить праздник. Что бы я хотела? Или представьте, у вас там $1 000 000. Куда бы вы их потратили? Или безопасность. Крыша над головой и все. Ну вот, вот представьте, вот так вот можно вычислить. За всем этим стоит страх. Уберите страх, эту завесу, и увидите. И начинайте поступать так. Будет страшно, но... Ну тогда излечиваешься. Потому что источник жизни, вот, говорили, что Лакшми — это богиня процветания, супруга Вишну. А страх говорит, что надо затанцевать с этой богиней процветания, чтобы все было нормально. Безопасность. Это называется прелюбодеяние от Господа. Я хочу. Ну представьте, вот жена, да? Мне эта жена интересует, и то, что у нее там интересует, а мужа я просто игнорирую. То есть если не служу Господу, а просто хочу здоровья, силы, богатства и все такое, я совершаю крупномасштабное прелюбодеяние. Такое. Вот. Ну, отсюда проблема, конечно, соответственно. Но если я служу Господу, то предыдущий оратор все рассказал, чем это потом чревато. Если служу Господу, все, что она может дать, это Лакшми, она мне даст.
Получается, там есть страдания, или не так?
Страдания — это я уже против шерсти иду, уже против, да. Уже против ветра, против шерсти. То есть сегодняшняя лекция говорит, все уже совершенным образом сделано, нам не надо прогрессировать, вот это слово нехорошее. Чтобы стать совершенным, не надо прогрессировать. Я уже совершенный. Нет эталона совершенности, потому что все очень разные. Чтобы не стать совершенным, мне просто надо стать не похожим на других. И все стараются, если хорошим не получается, плохим стать. Плохим. И это тоже совершенство, в общем-то. Да. Игуны сами все сделают. Не особо напрягаться. Надо очень сильно напрягаться, чтобы попасть в плохую жизнь. Мы напрягаемся, мы идем против ветра, мы идем против гун. И вот это вот такие проблемы. Мы слушаем все, что угодно, только не то, что изнутри говорит нас. В этом ошибка. Вопросы. Скажите мне какие-нибудь вопросы. Еще есть что сказать?
А вот еще такой вопрос. По определению, таких позиций, по-моему, вот тест, это так, на 4 вещи выносит, определяют 2
уровня.
Ну, как он вообще эффективен? Если он уже увидел природу, он там несколько раз взглянулся, когда природа там
Ну да, это всегда это практикуется. Пока ребенок. Ребенок, он больше помнит о свои прошлые привычки, пока они не забросали сверху то, что им родители навязывают. Потому что он может родиться в любой совершенно семье. Ну, мы видим, что вот семья врачей, а он раз певцом каким-то пошел, да? Там вот. Например, вот эта фирма Sony, по-моему, Sony, да. Вся семья была потомственна, самогон гнали они. Не самогон, а в промышленном масштабе, как-то там саке, да. И это была фирма. И когда он пошел, он говорит, куда ты от семейной традиции вообще пошел? Его там признали. И потом он там еще там одного друга нашел, и они создали. И у них все впервые. Все впервые. Да. Первый там плеер, первый там этот. Вот все, каждый у них вот. Да, то же самое, вот тоже пример такой. То есть смотрите, то есть может показаться, что это какая-то гордость, что я вот уже и сразу совершенный, да? Но у гордости есть две стороны. Одна сторона — это когда я говорю о себе то, что чем не являюсь. Это одна сторона гордости, а вторая сторона гордости — я говорю, ну я вообще никто, прах и пепел. И совершенство состоит в том, что я как называюсь, то я и есть. Вот это и есть совершенство. Это очень просто. И в этом счастье, в этом совпадении есть счастье. Ко мне подошел, вот у нас есть сайт, вот Дима Прабу нам сделал сайт, который, как называется, как он называется, я не помню. Проповеднический центр. Да, там как там было обозначено, проповеднический областной центр, да? Вот. И мне сказали, а что это такое? Я говорю, пришел один с претензией прямо, а как вы можете, вас назначили, никто не назначал, это просто мы озвучили деятельность свою. По области проповедуем, проповедуем. Значит, областной центр — областной, проповеднический — проповеднический, вопросы — нет вопросов. Вот. В этом совершенство. Название должно четко соответствовать деятельности. А если называюсь одним, а делаю другое, в этом несовершенство. Видите, совершенство в чем? Но дело в том, что мы уже названы, и это отпечатано в нашем теле. И гуны уже знают, за что дергать. И будут дергать, хотим мы в том направлении идти или нет. Это называется обусловленность. Но ничего плохого в этом нету. Но нас может сбить вожделение. И тогда нас будет дергать, с мясом просто вырывать. Но мы все равно сделаем эту работу. Но если мы семинар Чайтанья Чандрачаран делал, что знание о гунах, гуны обуславливают, но знание о гунах освобождает. Если мы будем в соответствии в своих гунах, они же нас освободят. С ними не надо бороться. Пытаясь усовершенствоваться и какие-то себе качества, которые нам, в общем, 100 лет не надо, может быть, нам надо просто использовать те качества, которые есть. Вот так, с головой хватит. Но просто в нужном направлении. Тогда мы освободимся. А так только лишнее будет. То все уже есть. Все уже есть. Да.
А вот у меня такой противоречие, я не знаю. Я понимаю, о чем вы говорите, как мне кажется, это совершенство. А с другой стороны, у меня база, святые говорили, что я там никто, а я там несчастный, ничего не значащий.
Да, они правильно говорили.
Ну, а вы же как-то объясните.
Вожделение говорит, я вот что-то гнет свою линию, в результате ничего хорошего не выходит. А человек, который слушает внутри Господа, У него есть знание о гунах, а знание о гунах, говорят, это мы действуем, гуны, гуны действуют, не я не действую, я не действующий, я просто желающий. Кто я? Никто. Я никто. Чем мельче моська, тем громче гавкает. А слон, который там вот он тянет и все, он молчит, он там все понимает. И талантливый человек, который все понимает, например, вот, ну, как Никола Тесла, он говорил, все ученые крупные, они знают, что Господь есть. Тесла говорил, да, есть такой там, такой разум, такие. Он мне просто говорит, моей заслуги нет, я никто. Тесла говорил, я никто. Все изобретения, которые мы сейчас видим, это его изобретение. А некоторые его изобретения он просто там припрятал, как типа тунгусский метеорит вот этот вот. Представляете, какая разрушительная сила. Сейчас эти провода бы не нужны были. Но просто люди сейчас сразу в военных целях начнут это использовать. Тесла 100 лет назад мог прожигать Луну лазером. Это зарегистрированный факт. Сейчас нет таких генераторов, сейчас нет таких лазеров. 100 лет назад уже. Тесла 100 лет назад говорит, легко можно каждого человека на планете обеспечить сколько угодно количеством энергии. А мы сейчас платим за свет. Кому-то выгодно, как нас еще на поводке держать. Энергии много, и вообще без потери. Земля даже не заметит. Не надо плотины строить, не надо ничего. Вот. И этот человек, это гений. Их всего 2 на истории, материалистической истории. Леонардо да Винчи и Тесла. Им аналогов нету. И это были верующие люди. Не просто верующие, они с Богом. Откуда ж у них столько изобретений, столько всего? Они ничего не придумывали. Они были оригиналы. Они просто брали и записывали, и не считали, что это ихнее. Вот. Когда Тесла появился в Индии, там все в дандават упали, индусы. Они говорят, Махатма, великая душа. Вот. Он не состоял у них там членство, в членстве каком-то. Не инициировали ничего. Говорит, Махатма, сразу сказали. 2 часа спал человек. К нему приблизишься на 5 метров, ощущалось от него давление такое энергетическое. Странный человек. Но на своем месте точно.
А это чего происходит? Это присвоение себе.
От тоски. Вожделение. Вожделение себе. Вот это себе, чтобы еще себе натянуть. Вожделение. Вожделение. Материализм. Знанием. Больше никак. Механические. Вожделение такая сила, что ее никакой механикой не передаешь. Почему? Потому что она в пульте управления. Пульт управления это наша вот эта философия. Поэтому говорится, что нужна санкхья. Что есть карма, есть санкхья. Все это вместе, это будет преданное служение бхакти. Это вот предыдущая лекция, помните? Вот. Санкхья – это знание этого мира. Знание этого мира. Но деятельность стоит впереди. Деятельность стоит впереди. Потому что можно заиграться в эту науку. И Господь говорит, надо. И поэтому можно изучать, изучать, изучать. И Господь говорит, на всякий случай, когда тебе надо действовать, я всегда у тебя под рукой, я всегда тебе расскажу. И вот эти знания, которые не вот сейчас нужны, не как вот оперативная память, а такая вот там залежи какие-то, что я такой пандит, ученый. В Египте, например, был такой храм Мемфиса, знания давали в самую последнюю очередь. Вначале человека проверяли на жар сердца, что он действительно может служить и самозабвенно, может любить, уважать и все такое. И знания давали в последнюю очередь. Лет через 12, когда он там в монашестве, вообще ничего не давали. Знания. В последнюю очередь. Когда появлялись качества, на которые, когда вектор очень сильно утверждался, вектор, давали знания. Потому что если у меня вектор брать, какое бы знание ни положить на это брать, оно будет искажено. Потому что вектор брать – это вожделение. А вожделение всегда ведет к греху, оно мимо цели идет. И чем тяжелее знание, то сначала надо исправить вектор. Это вот враг, вожделение враг. Избавиться от врага, а знания не будет. Знания не сокрыты в этом мире, не сокрыты, но они искажены. Ну, да, это Артха-шастра. Ну, беда в том, что, как вот у Дурьотханы, мы немножко маленькие Дурьотханы такие. Нам не нужен Кришна, нам нужна его армия. Его армия, его ресурсы. И мы сразу проигрываем. Но если у нас есть Кришна, Лакшми нам предоставит все. Мы знаем, где что лежит, какие ресурсы, какие знания. Но мы забываем, кому это принадлежит и для чего оно. Назначение само. Назначение. Назначение молотка забивать гвоздь. Я забиваю гвозди, получаю деньги. Если я не по назначению молоток использую, беру кого-то, бью по голове, получаю тюрьму. Так и это. Духовное назначение. Ну, правильное назначение, неправильное. Если я в духовной среде двигаюсь, получаю счастье. Если то же самое, те же гуны, те же знания, ну не духовно, не по назначению, получаю гнев, зависть и все такие вещи. Вот. Поэтому сначала вектор, а потом инструменты. И еще вопросы? Да.
Получается, вектор он же будет постоянно назад разворачиваться, мы же не куда-то там.
Конечно, конечно. Он не просто развернут, он разворачивается, он в материальном мире зафиксирован уже в другую сторону от Бога. Почему? Мы сюда пришли чего? Бога не видеть. Стоять к нему спиной. Ну, пожелали, потому что сами захотели быть Богом. Все, нас разворачивают и вперед. И мы от Бога удаляемся, 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 и все, гаснет, гаснет и деградирует. Вот. Господь говорит, просто развернись ко мне спиной, можешь оставаться даже здесь. Поэтому преданному-то все равно где. И все будет сразу хорошо. Развернись ко мне лицом. Перестань сам творить. Иисус, я ничего не делаю, не видя Отца творящего. Об этом речь идет. Но мы хотим сами. Когда мы слушаем свое сердце, мы слышим параматму. Это не такое уж такое. Мы слышим параматму, и она нам что-то говорит, и мы это делаем, и мы исполняем волю его. И она всегда некомфортная. Мы из зоны комфорта выходим, мы вот это. А все, которые спиной Господу, они норовят вздремнуть. А тут этот человек будоражит их сразу, потому что Господь очень подвижный, и душа очень подвижная. Они говорят, так что ты тут, не гони волну. Хорошо, да? И Господь говорит, есть приоритеты. Вот эти, конечно, те знания, они хорошо, но оставь все виды религии, просто предайся мне. Ой, а я еще не все виды религии изучил. Ага, не все виды религии. То есть мы своей бредной логикой пытаемся оспорить и взвесить то, что Господь нам сказал. Ну, это бредовая идея, совершенно без, не имеющая будущего логикой. Вот как Арджуна, он логика, а вот это, он говорит, топлин на это все, оставь все виды религии. Вот. Ну, а кто не хочет, то как это... Был в такой фильм. Пилите гири, Шура, да? Они золотые. И вот мы пилим гири. Вот. Да, смотрели этот фильм? Пилите гири. Да. И вот мы пилим эти гири, пилим, пилим. Не хочешь ли вас? Ну, пилите гири дальше. Не запрещено. Ну, бесполезно.
Кто упадает,
Что?
Как вы падаете, не давался на книжечке?
Конечно. Чего? Самкья. Самкья нужна обязательно. Это теория и практика. Теория и практика – это не отдельно взятые категории, это две стороны одной медали. Теория. Поэтому говорится «гуру, садху, шастры». Шастры нужны? Нужны. Гуру нужен изнутри? Нужен. И меня должны еще представить сюда. Представить гуру. Потому что он полномочный представитель парампары. Потому что я со своими грязными и немытыми ногами на эту тропу не могу встать без гуру. Без садху. Меня садху должен ввести. Потому что садху, он мне прежде всего дает мотивацию. Мотивация, вот этот вектор. Это тот, кто может меня развернуть. Встреча с Господом не дает мне новых качеств. Она меня разворачивает. Эти качества, но применение им другое, разворачивает. И вот встреча с садху, я смотрю и поражаюсь, как этот человек ничего не боится, может отдать это и последнюю рубашку, там еще щеку подставить, ну вот в таком. То есть это вообще что-то, но он это практикует, и я этим заражаюсь. Все, на меня можно ложить знания, я их правильно восприму. Садху только может это сделать. Сам я не могу это сделать, книжка меня не исправит. Меня впечатлит человек, а потом читай книжки, пожалуйста. Если я не впечатлился, вектор остался тот же самый, начитался книжек, я себе еще больше урон буду приносить и окружающим тоже. Вот. А садху, он не сам по себе садху, такой самородок, откуда так гульк, выскочил и все. Он привязан к парампаре. Его же тоже кто-то когда-то впечатлил. А самого первого впечатлил там Кришна. Вот парампара, это от Бога все идет. Потому что и Писание Божье, и изнутри Господь говорит, ну кто-то должен завести этот механизм. Все достаточно легко. Самое главное действие, которое мы вот это лишнее делаем, мы сопротивляемся своей природе. Мы сопротивляемся не потому, что мы такие крутые и с благими намерениями. Мы сопротивляемся ей из страха. Из страха сопротивляемся. Мы боимся. Я знаю, вот я работал машинистом тепловоза и видел, как ездят молодые. Вот только сел, да? Вот там красный, у него все получается. А чем больше человек ездит, тем больше заранее тормозит. Ну, вроде бы он опытный, но они какие-то трусливые становятся. И молодые там нигде не проскакивают. А вот опытные, наоборот, вот.
Осторожные.
Да. Да, можно сказать, осторожные. Но не храбрый, скажем так. Не храбрый. Вот молодые храбрее. Храбрее. У них мозги быстрее работают. Они быстрее решают. Но они, я думаю, решают не потому что, а потому что им сердце подсказывает. Да. Они мало чего знают. Но они в экстремальной ситуации, там раз тепловоз загорелся, там один молодой сбежал на вторую секцию по крыше, и там это такое сделал, что а старый в это время думал, какую клемму переключить и что, и копался в своей вот этой вот. То есть в экстремальной ситуации нам некогда перелистывать там, что у нас там есть. Параматма говорит, делай это сразу. Говорит, единственный выход, говорит. Это называется героизм. Взять и послушать, потому что ответственность, а потом скажут, а почему ты так сделал? Я не могу предъявить параматму. Мне надо предъявить какое-то что-то в Писании там, да. И очень много было случаев, когда вот у нас один был случай, когда тепловоз заглох. Что-то в цепях управления там. Заглох тепловоз, а это был однопутный участок. Там была стрелка и там. Это вообще было, это называлось еще, это Оренбургская область, разъезд лес назывался. Разъезд лес. Представляете, глухомань. Там медведи. Я был участник этих событий. Вот. И мы заткнули все движение. Я в этом участвовал. Вот. Не оттуда пассажирские поезда повставали, и мы начали это, как отсюда выбраться. Раз, 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 вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И мы нашли выход. Мы взяли, разъединили там обе секции, там, там поставили вперед, там, ну, в общем, это, сделали такую сложную схему, догадались интуитивно. Раз, тронулись. И машинист сказал, мудрый машинист сказал, а теперь разбираем эту схему, и они уже позвонили и запросили помощь, чтобы нас там подъехал локомотив и нас оттуда вытянул. Разбираем и никому не рассказываем, что мы вот это нашли. Я говорю, а почему? А потому что нас посадят, что мы могли выехать и не выехали. Да. И мы скрыли. На 2 часа сорвались пассажирские поезда с той и с другой стороны. Нас вытащили, пришли эксперты и не нашли вот тот выход, до которого мы додумались. Не нашли. И мы просто, ну ничего нельзя было сделать. Вот. Потому что этот выход был вообще не по правилам, так нельзя было делать. Но выехать можно было. Вот если была война, там жизни зависели, а так бы нас поснимали, вот просто и все. Никто бы ничего не понял. И машинист сказал, ну я был помощником машинист, сказал, нельзя этого делать. То есть это риск. И вот люди, и тебя бы наказали за хорошее дело, наказали. И вот человек, который слушает параматму, инициатива наказуема, слышали, да? Вот. Они получают сначала, то есть, а потом, когда начинают вырастать и созревать плоды, весь мир начинает этим пользоваться, перестают осуждение, но сначала надо прорываться таким образом. Страх. Преодолевание страха. Вопросы. Ну что, нет вопросов, да? Ну, ладно. Кто-то читал книгу Обломов? В школе изучали. Обломов. Никто не читал? Да, в школе нам давали, а мне не было, ну, когда в школе заставляют, знаете, не очень, да. Я сразу читал критику, да. Критику, и по критике, то есть выводы, не я и называется, рассказывал, типа читал книжку. Вот. А потом, когда школу закончил, и мне попалась эта книга Обломов, я начал ее читать, она такая смешная. Пол книги вот этой толстой, он встает с постели. Полдня описано, как он встает с постели. Смешная. То есть он лодырь редкостный. Вот такой. Уникальный, талантливый, я бы сказал. Он был в депрессии. Да в какой он был депрессии? Он был очень оптимистичный и философичный. Это был стиль его жизни. Вот. Философ замечательный. К нему кто-то приходит, говорит, давай вот это. Он говорит, вот я смотрю из окна своей кровати дерево, и каждый листик меня умиляет, что он каждый на своем месте, вот это Господь. Ну а лодырь, да? Вот лодырь, они все философы. И знаете, там, когда он встал с постели, начал шевелиться, когда влюбился. Ну, кто-то читал эту книгу? Когда человек влюбляется во что-то, и нужен человек влюбленный. Влюбился, это значит, я хочу от себя оторвать и куда-то дать. А все, то есть меняет вектор. И вот меняет вектор это садху. Вот. Любовь это как Господь приходит. Тоже как Господь. Ну это для корми. Да. Чтобы они начали шевелиться, начали там. То есть это тоже такой вот бонус. И когда мы действуем в своих гунах, мы действуем по любви. Исполняя что-то для Господа, мы действуем по любви. Нас никто не заставляет. Господь так заставляет, нам хочется этого делать. На тело наплевать. А Господь заботится о теле. Я говорю, какая разница, какую ты воду пьешь, как ты там тщательно пережевываешь пищу или не тщательно пережевываешь. Все переварится. Вот. Почему? Ты исполняешь его волю. Если ты не исполняешь его волю, ничего тебе не поможет. Потому что ни один процесс несовершенен, в том числе ни пищеварение, ни вот это. И сразу несовершенным становится вот это тело, И мы потом боремся с этими несовершенствами. Давайте еще один вопросик, и мы перерыв сделаем. Да, раньше больше приезжало. Самое много я видел 11 сразу. Ну, а без садху фестиваль не состоится точно.
Ну, то есть можно просто с каким-то образом садху подходить ко всем, да? Или снег вызывать, и делать общение, которое будет верно.
Ну, у меня было так. Мне предупредили, что садху это не совсем люди. Вот. И он тебе может что-то сделать, что-то на уровне чуда. Я был подготовленный, я ехал, одна минута, и меня переключили. Да, да. Ну, у меня было предупреждение, предубеждение, что я поехал специально для этого, чтобы раз одну минуту посмотреть на него уехать, и хватило. И хватило. Ну, я лично задал ему вопрос, он мне лично ответил. Вот такое вот соприкосновение такое. Если это есть контакт, все. Есть целая история, что мгновение общения с садху, что делает, все знают эту историю, не буду говорить, да? Одно мгновение, все, ты в духовный мир попадаешь. Ну, дело времени только, когда это. Там история с Ямараджем, помните? Все, перерыв на 5 минут.